На связи ролевой подвал и в эфире подкаст «Вводим» про то, как люди вводят настольные ролевые игры, как к играм готовимся, что на играх происходит с точки зрения ведущего и куда расти. Это третий сезон, в котором я, Вондер, вожу мега-подземелье под названием Холсфарнвул, вожу его по Осрик, и мы в нашей виртуальной студии вместе с Массой, которая у меня не играет, как обычно, собираемся и обсуждаем, разгоняем, проводим сессии ролевой терапии и прочие вещи. Ни один секретик не сбежит от нас. Я тебя тоже, дорогой слушатель, привет.
Привет.
Это выпуск номер 70. Шок. После встречи номер 70. Очередной, уже по счету 7-й юбилей. Это какая-то там, не знаю, мифриловая встреча, наверное. Хотя, наверное, есть название какое-нибудь специальное.
Для 70-й встречи мы можем его выдумать.
Мы же думали, что прикольно было бы использовать как для свадеб, только для встреч, только вместо лет встречи.
Ну, для меня 70-я встреча — это ни хрена себе встреча.
Да, именно так, да. Однако перед этим была встреча номер 69. Найс. И, Мас, поведай нам, что было в прошлом, чтобы мы знали, куда идти в будущее.
В прошлом было не так, чтобы очень много. Из интересного, прыгуны нашли еще одну пару ковров-телепортов. Немножко подгадили гоблинам, которые нашли то, что прыгуны нашли тайную комнату. А, ну они еще нашли там этот гроб с золотой маской, который они побоялись открывать. Но так как они не открыли, хер знает, что там было бы.
Встреча номер 70, которая у нас была чуть покороче, чем обычно, по двум причинам. Во-первых, у нас было очень много закадровых активностей в начале 70-й встречи.
Начало 70-х.
И 70-е — это моя любимая эпоха.
Но как раз это ДНД было написано, да?
Вторая причина — это потому, что мы после встречи сходили, поговорили и поразмышляли о компании в целом, потому что мы так периодически делаем.
Куда движутся наши отношения?
Да, как по мне, большая компания подобная неизбежно выплескивается за пределы встречи, поэтому важно иногда периодически разговаривать, что как.
Кто мы друг для друга?
Мы несколько раз уже за эту компанию так встречались, раза три, наверное. И это был как раз одна из таких встреч. Но это было после того, как мы сыграли. Точнее, даже после того, как я готовился ко встрече. И в связи с подготовкой персонажей игроков планировали пропускать минимум 2 недели. В результате мы 3 недели пропустили в мире игры.
Качались?
Качались, да. Поэтому и закадровых активностей было много. Я в рамках подготовки знал, что игроки пойдут в сторону пчелиных ульев и пчелиной пыльцы на 8-й этаж снова, чтобы со 2-го раза уж точно попытаться завладеть скипетром гоблина.
Со 2-го раза точно.
Так как я знал, куда они пойдут, и я знал, что они будут даже делать, потому что у них был свиток Locate Object, мы это разгоняли уже в прошлые разы. Вдобавок, если ты помнишь, да, персонажи игроков не стали открывать саркофаг Птористуса, а вот гоблины стали. И поэтому я разыграл следующим образом, что во время перерыва как-то раз персонажи игроков, когда в очередной раз ходили в храм к Виконту, потому что там Юстициан тот же ходил, потому что он прокачивал эту нашу институцию с храмом Тота, теперь он прокачал ее до 4-го уровня из 7. Это уже нормальный такой храм.
Туда уже люди ходят.
Туда уже... Он еще не построен окончательно, потому что прошло в мире игры-то не так уж и много времени, но туда собирается, в Гостервик собирается переезжать, точнее, не переезжать, а в Гостервике собирается открывать свое представительство, коллегия магов под названием Орден Тота.
А, это прикольно. Ага.
Да-да-да. В связи с чем другие волшебники, которые тут в серую учили, собираются уезжать, но это другое. И вдобавок персонажи игроков в храме обнаружили Баркуса и его банду, а также еще одну банду детей Дейна. Потому что у меня в голове, как я решил, гоблины, конечно же, залезли, конечно же, открыли саркофаг, конечно же, вытащили оттуда все ценное. А один из гоблинов, я решил, что это будет Касус, как гоблин, которого персонажи игроков уже знали, и с которым они в прошлый раз так очень аккуратненько так пообщались, потому что я решил, что он как раз, как самый большой человек заподозривший, решит это сделать со своими братюнями. Он, конечно же, надел золотую маску Птористуса, его алаймент сдвинулся на заходный нейтральный, и он сказал, ну нахер, бросил эту маску, и они все убежали оттуда. И маска осталась там лежать. Ее, конечно же, нашли дети Дейна. Баркус и остальные, пройдя беспрепятственно в эту гробницу.
Блин, а что теперь с ним будет? Он же это вообще не вписывается в общество гоблинов.
Я как раз решил, что когда они в следующий раз будут, Касус как-то даст им знать, о том, что с ним что-то не так, и что
он... Заберите меня с собой, типа, да?
Да, да-да-да. И что остальные гоблины на него как-то криво смотрят.
Да и они вообще занимаются хер пойми чем.
Угу. Баркус, увидя вот этот саркофаг открытый и увидя фрески с жрецами Тота, он, конечно же, понял, что это какая-то важная этатическая штука, и увидев золотую маску в саркофаге, конечно же, ее надел. И, конечно же, теперь он думает, что он турист в
синагоге. Подожди, Баркус живет в УСР-ном данже. Он что, блядь, не знает, что нельзя надевать маски, которые там валяются без дела?
Которые еще и брошены вот так вот, да, рядом с...
У него усердное тугоумие какое-то, что с ним случилось?
Я решил, что его татическая часть, у него же два волка, один волк в тагме, а второй волк поклоняется Тоту.
И оба не выступают в цирке.
Я решил, что волк, который поклоняется Тоту, победил того волка, который часть тагмы, и он дал слабину, поэтому он и надел. И поэтому Склерос, когда об этом узнал, он сказал, что я, ребята, не могу вам больше доверять, потому что у вас какое-то ОСР-ное тугоумие, кажется. И выписал их из детей Дейну. Он не стал дальше поднимать эту тему до матери, и поэтому персонажи игроков об этом узнали. Они такие, вот, что, да как... Я еще Баркусу им сказал, что Баркус тоже слышит голоса в голове, как Аврисиус. И то, что грибы-то, да, поджимают, нам кажется, этим пещерам нужен новый Птармис и все такое. Я решил, что Баркус и его дети Тота, как они теперь себя называют, захотят себе какой-нибудь кусочек холов, связанный с Тотом, потому что вот так Птаристус велел. Он тут... Господь на что-то привел к этому Баркуса, к этой маске, и дал ему такую силу. Я, правда, не знаю, какую силу. Ну, там маска прикольная. Вот такая.
Ну, знание силы, он же бог знаний.
Да, плюс маска позволяет делать именно истинное зрение трусинг несколько раз в день. Маска позволяет видеть ложь, там, видеть иллюзии. Инфравижн еще в темноте можно смотреть. Так что нормально.
Вопрос. У нас есть маска, да, маска Птаристуса. Еще у нас есть амулет Птармиса.
Да.
Что будет?
Игроки задались этим же вопросом. Если надеть все это на одного человека, ты имеешь в виду?
Да. Нет. Его разорвет?
Пока что они не копали в эту сторону. И, наверное, я скажу, что... Ну, там будет уже слишком много волков в человеке. Больше им играть уже нельзя будет. Тем, кто это надел. Если это вдруг был персонаж игрока.
А если это будет не персонаж игрока?
А если это будет NPC, то все будет очень плохо, я подозреваю. И он просто сойдет с ума, мне кажется. Потому что три личности сразу. Учитывая, что хотя, конечно, амулет Птармиса проклятый, он бы, наверное, переборол бы всех. Но... Птаристус главнее Птармиса, а в цирке не выступает.
Ну, там это да.
Но грибами не заправляет, да?
Да. Забавно, что они вот так вот могут это... Воскресность, грубо говоря, эти персонажи из древности.
Да, это прикольная затея. Как ты когда-то говорил, это амулет вечной жизни, только не твоей.
А он помнит, как это будет работать? Он будет продолжать помнить ту вот свою вторую жизнь, условный Птармис, когда вот это... Вот он жил тогда, его житейский, да, вот он стал кем-то, ну, кто-то надел этот амулет, и вот он пожил кем-то другим. Он будет помнить это, когда вселится в третьего человека или нет?
Это хороший вопрос, на который я еще не давал ответ.
Философские размышления.
Потому что ответ на этот вопрос будет технически зависеть, что сделает новый Птармис, когда увидит персонажей игроков, которые на него нападали тогда.
Да.
Я пока что не размышлял над этим, потому что игроки пока не думали в сторону того, на кого надевать амулет Птармиса.
Есть же бросок на это отношение, там, как оно называется.
Прыжок реакции есть, да.
Да-да-да. Вот от него можно сплясать будет, да?
Помнит или не помнит. Справедливо. Вдобавок, так как персонажи игроков там пропускали 3 недели, у нас прокачалась куча персонажей. Кто куча-то? У нас прокачался Астапиус, у нас прокачался Эйлиф, у нас прокачался Претейнер, Асгалатус, он теперь 4-го уровня.
Хера.
И у нас прокачался Бениссиус, это вот теперь 2-го уровня. Так что...
Какой у нас сейчас максимальный уровень?
Все еще 5-й. Но у нас есть 3 персонажа 5-го уровня уже. И опыт там, конечно же, уже сильно за 5-й, но пока просто никто особо не качался. И в связи с этим было много закадровых активностей.
А ты когда ты разыгрывал, что они каждую неделю что-то делали или типа...
Я разыгрываю каким образом? В начале закадровые активности у нас, когда мы делали такой вот перерыв во времени, у каждого игрока было по одной закадровой активности, а затем мы осознали, что у нас слишком мало этих активностей получается, и поэтому я еще сейчас сделаю так, что когда персонаж игрока получает уровень, у него появляется возможность... Будем считать, что в рамках этого получения уровней у него еще была возможность какую-то закадровую активность сделать, то есть бонусно накидывается еще одна возможность сверху. И поэтому, так как у нас недавно прошел год в мире игры, вот как раз на 70-й встрече, прыгунам год, поэтому Севалион устроил кутеж, на который пришли всякие NPC, которых персонажи игроков знали. И вдобавок он не просто устроил кутеж, он так хорошо выкинул, что по табличке особенностей выпало так, что кто-то на этом кутеже рассказал какой-то важный секрет. И об этом мы в третьей части поговорим, когда пойдем в «Куда расти». Потому что тут есть...
То есть ты не придумал секрет, да?
Да, потому что я сказал игроку, что я только что это узнал, у меня сейчас прям из головы нет идей, давай я тебе напишу между встречами. Вдобавок, как я и говорил, Юстициан продолжал культ Тота развивать в Гостервике, и он теперь уже известная институция в связи с этим, как я и говорил, коллегия там в обозримом будущем откроет там представительство и все такое.
Как знаешь, что где-то в Испании, что ли, построен самый высокий католический храм или что-то такое, или не в Испании? По-моему, в Испании.
Саграда Фамилия, нет?
Да-да-да, который строят с начала 20 века или да, что-то
и вот,
такое.
Его до сих пор строят, по-моему, да.
Да-да-да, вообще не достроили. Главное, чтобы вот храм тот в это не превратился.
Не собор ли Парижской Богоматери было так, что его строили... три поколения. Факт в том, что ты родился либо когда его начинали строить, либо ты родился и всю жизнь жил, пока его строили. То есть не было ни одного человека, который бы застал и закладывание, и то, как строительство закончили.
Ну, с пирамидами такая же херня была. Я думаю, там даже некоторые побольше.
Не исключено, да. Вдобавок, Астапиус прокачивал свою маленькую институцию. У него есть питейное заведение, где можно купить лухи или какие-нибудь предметики, или выпивку тоже.
Это лично его... Бар какой-то или что это такое?
Да, это тоже институция небольшая, которая Астапиус еще присматривает на то, чтобы если персонаж пойдет куда-нибудь на пенсию, то это вот как раз штука, которой он может заниматься.
Не, это он прям владеет ей или как это выглядит?
Да, это, опять же, закадровая активность, институция, вот так. Он не владеет ей 24/7, потому что он приключенец, но там есть Ставрос, если ты помнишь, персонаж игрока, который с нами больше не играет. Вот мы решили так, что он вот там вот заправляет, а Астапиус деньги поставляет в основном туда.
На развитие, короче,
выделили. Да-да-да. И Астапиус во время развития тоже выкинул интересную штуку на табличке, о которой мы тоже поговорим, потому что я тоже в моменте не придумал.
Ничего, выпало у него.
Другая организация делает ему предложение, но опасное предложение. И там, что не выбери, будет интересно. Я потом подробнее озвучу в третьей части. На этом моменте с кучей персонажей с новыми уровнями мы начали играть. В этот раз у нас был полный состав. У нас был Алиш, Торкин, воин 5 уровня. У нас была Стапиус, Хафлинг, вор 5 уровня. У нас был Севалион, это полуэльф. Magic User 3 уровня. И у нас была Дейрен, это полуэльфийка, воительница 4 уровня.
Ну, слушай, она довольно быстро, по-моему, прокачалась.
Да, Serious Business компания, потому что нужно было идти на 8 этаж подземелья за скипетром.
Угу. Они подготовились, они в уровне подняли, прежде чем дойти.
Да, еще персонажи игроков взяли с собой Длань Судьбы. У Янкса уже кончилась антимагическая штука, но они еще об этом не знают.
Почему кончилось?
Если ты помнишь, Янг Силкротс какое-то время назад, давно уже, выковыривали Арканум из стены.
Ну да, я думал, что это навсегда.
Нет, это у Янгса на 6 месяцев, а у Лукротса на 8 месяцев. Поэтому Лукротс еще есть, но у Янгса уже нет, буквально несколько дней как нет. Об этом еще пока никто не знает, но посмотрим, во что это может выразиться.
Они, возможно, тоже думали, что навсегда.
Я телеграфировал, что вот эти следы начинают выцветать Арканума, и да, посмотрим, как это будет. Начали играть, как обычно, запрыгнули на телепортационные ковры персонажи.
Только на новые уже?
На ту пару, которая известна. Не, не на новые. Они решили так, что они...
Больше никому их не покажут никогда в жизни, я так понимаю.
Да. И вторую пару они решили, что они будут... Один ковер положат в подвале в храме Тота. Пока еще нет, потому что он строится, но он сейчас у них лежит в их в трактиревых номерах. А второй ковер они будут носить с собой. На случай, если вдруг что-нибудь, чтобы можно было на ковер запрыгнуть и там утащить что-то, или сделать ноги, или, ну, не знаю, там уж как получится.
Или руки.
Да, все так. Мы начали играть, персонажи игроков оказались на территории детей Дейно. На территории детей Дейно персонажи игроков ждал разговор со Склеросом, который сказал им: давайте больше без вашего этого пропаганды, этого вашего господа Тота, а то мы уже тут две банды потеряли. Если что-то будет продолжаться, то я скажу матери, и она вам жопу налупит.
Я беда, мамки жалуются. Она ведь реально может налупить.
Тут уж да. Я решил так, что так как прыгуны хорошие делали Склеросу и дети Дейну в приемлемых отношениях с рыцарями Лазурного Щита, Склерос решил пока что не вскрывать эту тему и не передавать, не доносить ничего до сведения матери. Персонажи игроков сказали, что окей, да, хорошо, мы тебя услышали. И у них была цель добраться до 8-го этажа, добраться до места, где пчелы, и там уже дальше сколдовать Locate Object. Поэтому они направились в ту сторону, решили не ходить гоблином, поэтому они пока не знают про Кассуса, который поменял себе alignment. Заглянули к Гогу на остров, и у Остапиуса было несколько сигар, которые они нашли...
На прошлой встрече?
Нет, они это нашли давно, когда еще с Птармисом разбирались. Птармисом сказал, что там в каких-то пещерах есть какие-то демоны. Вот они, когда этих демонов убили, у них были сигары, сделанные из грибов галлюциногенных, которые растут в этих же пещерах рядом. Остапиус знал об их свойствах, и поэтому он решил предложить Гогу раскурить вместе с ним сигары. Вот такие вот галлюциногенные. А там прикол в том, что у тебя повышается зрение и слух, и поэтому у тебя выше вероятность заметить всякие секретные двери, но у тебя галлюцинации и прочее нехорошее.
То есть, это положительная вещь. Ты лучше замечаешь двери скрытые, да? Плохие новости. Ты замечаешь скрытые двери, которых не существует.
Да, а иногда тебе кажется, что они пытаются тебя съесть. И поэтому Остапиус, во-первых, заметил, что у Гога есть пару нычек на острове, где лежат всякие штуки. А вот Гогу не очень понравилось.
Почему?
Я не знаю, я почему-то решил, что так как Гог старый, ему, наверное, не очень приглянулись какие-то галлюцинации. И я описал, что он такой: о, мне это не нравится. Но сигару у себя оставил, конечно.
Посмотрим. А, возможно, что просто, ну так, он старый, и он много чего помнит, там какие-то это беды из прошлого стали привидеться. Такой, типа, это...
Произошел ПТСД, нахер. Да?
Да-да-да.
После этого персонажи игроков направились в сырые пещеры, чтобы пройти до подъемников в Урумане. Пока не переходили через... Там ты спускаешься в сырые пещеры, от этой пещеры, где живет Гог, там по парочке извилистых коридоров ты доходишь до расселины. Через расселину есть мост, расколотый, каменный, в центре у которого несколько досок перекинуто, чтобы можно было перейти. Мост раскололи во времена той самой Аркантийской экспедиции, которую мы помним. И пока персонажи шли по этому мосту, а так как они идут через разлом, в разломе своя таблица отдельная случаек, я кидаю случайки, у меня она выпадает, а на случайке выпадает существо, которое тут называется Гемон. Гемон — это... Они как-то раз встречались с ним. Это человек-приключенец, который когда-то нашел идол какого-то божества. Идол этого божества потихонечку заставил его мутировать в такую человека-летучую мышь, только буквально человека-летучую мышь.
А когда... Его убивали там другие его друзья, они кричали: «Гимон!» Не было такого.
И вот этого история не знает. История не знает, что случилось с другими его сопартийцами, если они вообще были. И это теперь такое существо, которое выглядит как человек, только с кожистыми перепончатыми крыльями, у которого лицо как у нетопыря, все кривое, косое.
А у него рук же нет, это крылья?
У него есть руки, только там есть теперь вот эти руки, большие крылья. Перепонки вдобавок. Да-да-да. И он при этом немножко поехавший, но он не злой. Он... Тут летает, что-то в этом разломе.
Кайфует от жизни чисто.
Ну, насколько можно кайфовать в таком виде, конечно. Он питается какой-то местной живностью. Он иногда, Ричард Бартон даже пишет модуль, что он может потенциально спасти даже кого-нибудь. Вот так в порыве альтруизма какого-то там своего. Выпало так, что у него была близкая дистанция, но при этом хорошая реакция. И я решил так, что когда они шли по этой доске, я решил, что этот Гемон, он висит снизу на этой доске, ну как летучая мышь, угу. И что-то там ест. Гемон был свят уверен, что его никто не заметит, но Остапиус, у которого повышенный слух, он как-то там услышал, что он хрустнул какой-то паучьей ногой, и писал, Остапиус заглядывает вниз под эту доску, он видит вот это вот отвратительное существо, которое там горящими глазами на него смотрит, Остапиус на пару секунд зависает, а потом такой типа: смотрите вниз. В этот момент Гемон разжимает лапы и падает вниз, остальные смотрят, а там ничего нет. Такие типа: что? А я еще описал, что этот Гемон, он как летучая мышь, так как разлом-то темный, и он с помощью ультразвуков, как летучая мышь, ориентируется. Я описал, что Остапиус-то слышит вот эти ультразвуковые, так как у него повышенное восприятие, он такой: блин.
Расширил немного диапазон
частот
слышимых.
После этого персонажи игроков докатились с пятого этажа на шестой, и они решили не залезать в разлом до восьмого этажа, как они в прошлый раз зарезали, они решили пройтись по тому же маршруту, по которому Астапиус когда-то проходил, где Икат, который оставил его без сапог.
Покороче дорожка вроде была.
Там плюс-минус одинаково. Эта дорожка потенциально безопаснее, потому что тут нет иллюзии огромного червя.
Еще можно, же было просто на подъемнике съехать вниз, наверное, да?
Вот они так и сделали. Они съехали вниз на подъемнике до восьмого этажа прямиком. А там их встретил Икат, увидел, что есть Астапиус, с ним поздоровался.
И то, что их чуть больше, чем пятеро.
И то, что их 10 человек, потому что там еще длань судьбы. И такой, о, ну теперь-то вы можете, конечно, идти на восток туда. Ну там это нормально, конечно, не один, а 10. Он не стал их отправлять на север, потому что бандиты бы не оценили.
Не обрадовались, да.
Да, и персонажи игроков, они представляли, куда идти, потому что Астапиус же там проползал, он примерно знал. Они пошли на восток и спустились в большой зал. Это один из приколов восьмого этажа. Там есть зал, есть возвышение, а на возвышениях есть 8 кругов. Там 4 вдоль северной стены, 4 вдоль южной стены. Эти круги — это круги телепортационные. И когда ты встаешь, они тебя переносят в какое-то место. В модуле описано 6 кругов из 8, куда они тебя переносят. И рядышком, вдобавок с этими кругами, есть накорябанные граффити. И как ты можешь понять, исходя из того, что это телепорт в одну сторону, не везде граффити правильные. И персонажи игроков такие, и точнее, игроки такие, у нас, конечно, цель, но давайте посмотрим, что тут есть. Они заинтересовались...
Они встались на все разные?
Нет, там получилось так, что они изучили граффити, которые там нарисованы, увидели одно из них. И увидели, что над одним из кругов написано «Бойтесь», и там дальше зачеркано. Также там было что-то про книгу Эустакиуса. Книга Эустакиуса, это книга существующего какого-то аркантийского чувака. Он уже давным-давно помер. Но таких парочка его книг есть в холлах. И у этого Эустакиуса есть так называемый музыкальный грот на восьмом этаже. Там грот, где можно с помощью там скал звуки издавать. И оно может быть хорошо, а может быть очень плохо.
Это музыка в целом так ведет себя.
У персонажей игроков была эта книга не с собой, но они знали о том, что она у них есть. Они такие, о, ничего себе. И они догадывались, что это, кажется, вот эти круги из розового кварца, который выложен на полу, они, наверное, телепортируют тебя куда-то. Поэтому Астапиус такой, я хочу залезть, и там, где написано «бойтесь» и дальше зачеркано, я хочу попытаться руками как-то потрогать, чтобы понять, а что зачеркано, что ж там было под этим. И я не хочу наступать на круг телепорт, потому что, возможно, это круг. Это такое звучит нормально. Астапиус не хочет наступать на круг, но Астапиуса галлюцинации при этом. Поэтому давай-ка мы кинем. Астапиус действительно не наступает на круг? Или он думает, что он не наступает на круг? Что ты думаешь происходит?
Он наступает на круг.
Астапиус залезает, начинает трогать эту штуку и пропадает. И все такие, блин.
Пока Астапиус.
Все такие, а что делать? Потому что нас вел Астапиус. А мы, конечно, предполагаем, куда нужно идти. И длань такая, типа, и что это такое? Игроки начинают думать о том, что... Так, ну, что же делать? Нам идти дальше? Потому что Астапиус не возвращается. Там телепорт в один конец. Я не описываю игрокам, где он оказался. И игроки, как обычно, начинают думать, идти нам дальше или же прыгать за ним куда-то. В результате там сначала Севали, он такой, нет, Астап, я не брошу Астапиуса. И он заходит в этот телепорт, и все такие, блин, а у Севали он был свиток Locate Object.
Брат за брата просто.
У Длани есть возможность тоже сделать Locate Object. Еще там Алиш, по-моему, еще за ним зашел. И получается, с точки зрения Длани, большой выбор перед ними встал. Потому что, с одной стороны, вот под такой они не подписывались. Они шли за скипетром гоблинов. С другой стороны, это ж прыгуны, которые как-то раз помогли им, когда там Роджера и Трессу Крастенисторекс утащил. Поэтому я решил, что оба варианта приемлемые, поэтому киньте мне кубас, чтобы понять, что они такие делают.
С одной стороны, они пришли ради цели, а с другой стороны, это прыгуны, они прыгают в телепорт, и все логично.
И в результате Роджер говорит, что вот вы когда-то помогли нам, ну тогда, значит, мы сейчас поможем и вам. И в результате они все заходят в этот телепорт. И я, который не знает, что там происходит, такой, ребят, сейчас давайте чайку попьем. Я знал, что там. Кузня Жорока. Жорок — это древний дворфийский кузнец. И там его место, про которое почти никто не знает. Во-первых, тут про дворфа-то практически никто не знает. А во-вторых, про кузню знаменитого мега-дворфа.
А допельгангеров там нету? Или с кем они там воюют?
Я смотрю, а там описание на 3 страницы, и там есть допельгангеры. Да, мы сейчас до этого дойдем. Персонажи игроков там оказались, и допельгангеры выглядят как дворфы, понятное дело. Они заглянули там за угол, увидели толпу из 10 дворфов, которые что-то там исследуют. И вот на этом мы закончили встречу, а сейчас я расскажу подробнее.
На чем же мы закончили?
Да, это действительно кузница вот этого могучего кузнеца Жорока, в которой на самом деле покоится и сам Жорок, потому что когда-то давным-давно его подмастерье его обманом заманил за какую-то секретную дверь и запер там. И Жорок там и помер. Он тут в комнатах поблизости. Из этой кузни попасть в другие части восьмого этажа можно, по-моему, только одним способом, через там небольшую сеть пещер, потому что телепортационный круг не работает в обратную сторону. Это раз. А во-вторых, коридор, который когда-то официально вел из этой кузни, обвалился теперь. И поэтому получилось так, что в ней мало кто был с того времени, когда эта кузня прекратила использовать. Там все еще можно найти всякие ценности. Не очень много, потому что все-таки кто-то бывал. А при этом там можно найти... Во-первых, сама кузня — это очень клевый артефакт, потому что она работает, там элементаль какой-то огня, там и все такое. Можно ковать всякие крутые штуки. А во-вторых, что там еще есть? Там есть огромный залежи Арканума. Там есть целое помещение, в котором есть огромный геод такой, светящийся. А это одно из нескольких крупных таких залежей Арканума в всем подземелье.
И забавно, что они могут оттуда уйти очень легко. У них же есть с собой ковер.
Да, единственное, что ковер там останется в этом случае, если они решат все уйти оттуда.
Да, и они не хотят его никому показывать.
А там еще 10 доппельгангеров. Все бы было хорошо, если бы она была пустая. Но она не пустая. В чем соль?
А какой хит дают доппельгангеров?
А, там четвертый и пятый хит дай у них примерно.
Хорошо. Хорошо, что персонажей 10, слушай, это еще как-то
да, и доппельгангеров тоже 10 как раз. В чем соль? Они добрались до сюда таким же способом, через телепортационный вот этот круг. Причем они здесь совсем недавно. И если бы я знал, что персонажи игроков сюда наступят, я бы и катам сказал, что недавно бы туда толпа дворфов проходила. Но, видимо, не в этот раз. Доппельгангеры живут далеко, и доппельгангеры воюют с дворфами. Тут в этом сеттинге дворфов там, они там живут под горами далеко, и у них война вот такая с доппельгангерами. Поэтому они особо никому не доверяют. Почему у них война, черт его знает, но эти доппельгангеры прознали про кузню Жорка, про то, что она есть где-то в холлах. Они сюда пришли, и они ее нашли. И их цель — уничтожить эту кузню. И они вот только-только здесь оказались и пытаются еще посмотреть, что как здесь. И у них есть инструменты для уничтожения, у них есть зелья, которые позволяют просто плавить камень. И в этом случае, если с этим зельем что-то поделать, это, во-первых, расплавит камень и приведет кузню в негодность. А во-вторых, это, конечно же, выпустит пару охранных штук, которые есть у Жорока. И они тут все размотают к чертям собачьим, потому что там есть голем с 15-м, что ли, хитаем. Или что-то такое.
Балрога упаковали.
Да-да-да. То есть там прям Ричард Бартон пишет, что если персонажи игроков встретились с этими доппельгангерами, ничего с ними не сделали и ушли оттуда, то при следующем визите здесь все будет разрушено, и почти все эти доппельгангеры будут мертвы, потому что их голем этот размотает. Голем, возможно, будет при этом все еще существовать, но посмотрим.
Возможно, просто побитый будет немножко.
Да, как работают эти доппельгангеры и что с ними делать. Ричард Бартон пишет, что если среди персонажей игроков нет дворфов, с точки зрения персонажей игроков, это дворфы, потому что доппельгангеры, они очень... Ну, это остриковский, ну, точнее, D&D-шный монстр, который эмулирует внешний вид и все такое. Их можно по косвенным признакам распознать. Они на самом деле почти не знают дворфийский. У них, у каждого дворфа есть так называемый lifestone. Это такие камни, которые показывают его принадлежность к клану. У них они есть, но они не активны, они там не горят. И по другим костным признакам. Они называют, что они там из определенного клана какого-то, но на самом деле в этом клане таких чуваков не было. А как они вообще в виде дворфов здесь оказались? Эти доппельгангеры нашли группу дворфов, убили их и приняли их облик. Да, это было либо в холлах, либо еще где-то. Тут единственное, что, наверное, можно поразгонять, потому что если бы персонажи игроков были здесь одни, впятером, то потенциально поразгонять, я не знаю, как они бы действовали и тому подобное. Они могли что-то заподозрить, могли что-то не заподозрить, но с персонажами игроков есть длань, который уже там 5-6 уровня персонажа плюс-минус. Тут, наверное, я побросаю на это или что-нибудь в этом духе. Знает ли сама длань что-то про дворфов? Потому что я понять не имею на данный момент. Потому что если она что-то знает, то в них могут закрасться какие-то сомнения. С точки зрения доппельгангеров, они скажут, типа, вот, здрасте, мы тут дворфы. Точнее, там в основном говорит главный чувак, потому что он хотя бы немножко аркантийский знает. Потому что остальные, но они живут в горах, воюют с дворфами, им вообще нет никакого дела до каких-то там аркантийцев. И он им скажет, что вот мы тут дворфы, мы сюда пришли, это кузня нашего какого-то там прародителя. А вот эти вот трупы, парочку свежих, которые валяются, это разбойники, которые... Там парочку человек в виде трупов валяется, приключенцев. Это просто разбойники, которые тут помешали нам восстанавливать кузню. И при этом сами доппельгангеры тоже не знают, как сюда выйти. Их цель, я подозреваю, будет спровадить отсюда персонажей игроков. Типа, ну, если уж они им еще и дорогу назад покажут, то отлично. Если нет, то как бы, ну ладно. И я не знаю, знает ли что-то Длань и заподозрит ли что-то Длань. И как можно потенциально телеграфировать чего-то, если персонажи игроков сами почти ничего не знают про дворфов. Они встречали двух в твоей жизни.
А они вот когда встречали этих двух, они о чем-то с ними разговаривали?
О чем-то, да.
Ну, я в смысле-то, что это культурные какие-нибудь приколы, их узнавали.
Когда они разговаривали с Берилом, это начальник одного из факторов в холлах, он упоминал, что вот эти вот лайфстоуны есть, это типа очень важное для наших дворфов, вот эти камни. Но чтобы как-то глубоко зарываться в культуру, по-моему, такого не было.
Да, можно будет показать, как какой-нибудь из этих дворфов, в кавычках, очень пренебрежительно относится к этому камню. Он его что-нибудь выронит там как-нибудь случайно или еще что-нибудь такое. Вот такой, это очень тонкий намек, типа, это помните вы или нет?
Хороший вопрос, да, помните, персонажи. Это было еще до 10-й встречи, по-моему.
Это было до спасения этой жрицы, да?
Это было, по-моему, еще до того, как персонажи игроков впервые повстречались с гоблинами или с детьми Дейнова. Это было все вот до 10-й встречи плюс-минус, если мне память не изменяет. Ну, еще затем, когда персонажи игроков спасали Лилиан, там был тоже дворф. И они тоже с ним немножко там полазили и все такое. Я думаю, может быть, как-то показать, что когда тот чувак говорит на аркантийском, что у него недворфийский акцент. Потому что они общались с двумя, правда, дворфами. Но как минимум с одним дворфом, который был... недавно жил в Гостервике, а откуда-то из других мест. И у него, скорее всего, был другой акцент.
Ну да, можно, да.
Зацепится или нет, это дальше уже зависит не от меня.
Ну вот что-то там чуть-чуть, это здесь чуть-чуть камень как-то показать, действительно с говором показать, что что-то не так. А какое у них вообще мировоззрение? У дворфов, наверное, что-нибудь типа нормальное?
Доппельгангеров с точки зрения именно модуля у них нейтральное мировоззрение. Я подозреваю, что, опять же, они здесь на задании уничтожить эту кузню. Это первично.
По-любому же игроки спросят, как отсюда выйти, если это, ну, дойдет до разговоров дело. Что им на это ответят доппельгангеры?
Что они не знают, что они наступили на этот круг, оказались здесь, а пока что сами не знают, как выйти. Мне кажется, вот так.
Ну, они же как-то собираются отсюда выходить, если это добрые дворфы, которые пришли восстановить сюда кузню своего прапрапрапрапредка.
Собираются, но пока не знают. Там в одном месте видно, что коридор как-то ломается, но там есть ответвление в пещеры. И вот через эти пещеры, может быть, как-нибудь. Либо там есть всякие двери, которые можно пооткрывать. Но я думаю, что дворфы, в кавычках, вряд ли, наверное, дадут персонажам игроков возможность просто праздно там шататься, потому что с их точки зрения это... Ну, как-то им нужно поддерживать иллюзию того, что они настоящие дворфы, для которых тут это важное место. Может быть, они скажут, что вот там есть какие-то пещеры, и наверняка, если есть где-то и выход, то он вот там. Если вдруг вы действительно найдете выход и вернетесь и расскажете нам, то мы вас еще и отблагодарим. Конечно, когда персонажи игроков вернутся, но там уже будь что будет уже.
Могут ли они их как-нибудь подставить вот этим? Знаешь, это как я себя чувствую, когда меня спрашивают какое-нибудь направление, как докуда-нибудь дойти, я начинаю показывать, а потом, когда иду, я понимаю то, что я показал вообще, блин, не туда. Могут ли они так сделать специально? Или они вообще, ну, они, в смысле, доппельгангеры, вообще не понимают, что здесь в округе, даже там в ближайших каких-то комнатах есть?
Они на данный, судя по модулю, на данный момент еще не понимают. Мы можем сказать, что они здесь уже какое-то время, и там отсюда есть два выхода из кузни, без учета того, чтобы сквозь стены как-то проходить. Во-первых, это пройти по этой сети пещер и оказаться в другой части восьмого этажа. А во-вторых, это пройти еще по другому коридору, и там есть на девятый этаж спуск.
Сейчас от часу не легче просто.
Да.
А насколько вообще, как думаешь, доппельгангеры опасаются наличия здесь этих приключенцев в виде прыгунов и длани? Насколько вообще высока вероятность что того, что они на них нападут?
Мне кажется, до тех пор, пока им удастся поддерживать вот эту иллюзию дворфийскости, они ничего делать не будут. Не будут проявлять какую-то агрессию. Только, понятное дело, если персонажи игроков такие, ну, мы тут поспим, но часовых не поставим, вы если не против, то хорошо. Ну, тогда уж, конечно. У меня в голове это такое, что они же такие на задании, и тут объявляется... Если бы там было двое, то они бы не думали, скорее всего, они бы их закололи. Если бы там один Астапиус остался, его бы тоже, скорее всего, бы либо просто закололи, либо еще что-нибудь. Но их 10. И тут уже, да.
Ну да, я думаю, да, нужно исходить от...
Наверное, можно как-то давить доппельгангерами уверенностью в том, что они выглядят как дворфы, и то, что персонажи игроков, скорее всего, ничего не знают про дворфов, и говорит, что это, значит, важное место, поэтому мы вот как дворфы, для нас важно, ну, да. Поэтому вы, пожалуйста, тут не демоните. Если что, вот там вот есть какая-то пещера, мы тоже пока не знаем выход, мы пока не знаем, как отсюда пойти, но мы сейчас занимаемся тем, что вот тут обустраиваем все, а вот выход мы будем искать позже, потому что это вот для нас первичнее.
Да.
И только если они начнут что-то заподозривать, ну, тогда уже там будет что будет, я не знаю.
Заподозривать, бычить, может быть, начнут или еще что-нибудь такое. А там у доппельгангеров нет каких-нибудь с собой прикольных штук? Вот у них есть штука для подрыва кузни, а что-нибудь еще такое, чем можно было бы это заманить персонажей, скажем так. Пока что они такие, о, похер, кто это, мы все равно бы это попытались это отнять.
Хороший вопрос. Что у них... У них есть несколько каких-то волшебных приколов. Как я и говорил, лайфстоуны. У них еще есть карта того, как добраться до кузни, но вряд ли они будут ее показывать. У чувака, который самый главный доппельгангер, почему он вообще может с ними разговаривать? Потому что у него есть шлем, который позволяет понимать языки. Может быть, как-то с этим разыграть, что он не снимает шлем, например.
Да, можно, кстати. Да. И... Но он понимает, но может ли он что-нибудь сказать на этом языке?
Как я и говорил, он сам в целом знает плохо, но знает аркантийский. Поэтому очень базовые какие-то штуки может ответить.
Ну, нормально. Слушай, я тут реально не знаю, что здесь можно было бы куда вывернуть. Тут.
Да, так как я не знаю, что персонажи игроков, что игроки будут делать, по поводу того, знает ли что-то длань, я, наверное, просто покидаю. Потому что я не знаю сам, знает ли длань что на эту тему, и заподозрит ли что-то длань. Тут уже... все будет в руках кубасов. Мне приемлемо оба результата.
Да, согласен.
Возможно, для игроков подозрительным будет вообще сам факт того, что они до этого видели только двух дворфов, а тут их сразу 10. Ничего себе. И никто не говорил про то, что тут 10 дворфов как-то проходило. Интересно. Не знаю. У Астапиуса есть паранойя и галлюцинации, поэтому можно через них еще показать как-нибудь.
Да, то, что ему... А он же это... Он лучше ощущает. Может, не знаю, там какие-нибудь запахи сослаться.
Может быть, да. Есть как показать. А уж увидят ли персонажи игроков и игроки? Или не увидят? Это другой вопрос. И тут мы естественным образом уже перетекли. Давным-давно куда расти. И тут есть две штуки, которые можно потенциально поразгонять. Во-первых, это кутеж Севалиона и то, что кто-то обронил какой-то секрет на этом кутеже. Что я на эту тему чуть-чуть пораздумывал? Кто мог быть на таком мероприятии, как Год Прыгунов? Я думаю, какие-нибудь персонажи, которые плюс-минус были в контакте с прыгунами, там побывали. Я писал, что там был Ланкиос, что там была заместительница леди Алексии, что там были люди из рыцарей Лазурного Щита. И, может быть, кто-то что-то мог обронить. В табличке написано, что это прям какой-то легитимный, ценный секрет или какая-то другая информация. Ну, или важная в том или ином виде.
То есть просто слух какой-то выдать — это уже не то, да? Что-то посерьезнее выдавать.
У меня была маленькая такая идея, что если ты помнишь, что леди Алексия же ищет регалии, и она подрядила волшебника работать на нее, что он в библиотеке то-то ищет регалии, что, может быть, нашли что-нибудь, или вряд ли нашли прям какую-то регалию, но, может быть, рыцари там знают, где она находится, или еще что-нибудь такое. Или что, может быть, рыцари сами чего-то там нашли важные теперь, что чем-то занимаются. Или просто какой-нибудь фактор сказать, который мы с тобой тут разгоняем, и который важный, но персонажи игроков про него еще не знают.
Ну, сейчас это прикольно, с регалией это можно подвинуть трекер там действий этого рыцарей в холлах. Возможно, даже это занятно.
Мне кажется, неплохо, да. Только, конечно, там, куда ни посмотри, они все довольно далеко. Ближе всего это обруч Ганнор, которая на территории детей Дейну находится. Что может быть, кстати, и не минус. Может быть, они нашли. Они знают, где она находится, но они просто до нее еще не добрались, потому что страшно. Потому что они подозревают, что, может быть, там есть какая-то нехорошесть. Потому что, если, например, тот Исократис, если он получит доступ к секретной библиотеке Тота, то там прям от предыдущего библиотекаря будет написано, что я, Неферет, не выдам тебе... Точнее, нет, наоборот, что, Неферет, у тебя уже есть обруч Ганнор, это там одна из регалий. Однако, исходя из того, что вы, Неферет, так упарываетесь в некромантию, я не позволю вам брать книжки из запретной секции или что-то в таком духе там написано. При том, что если посмотреть в гробницу самой Неферет, то там есть... Это черновик у библиотекаря, а у Неферет есть итоговая версия этого письма, где все примерно то же самое, только другим немножко языком, что ну, мы там не можем и все такое.
В целом можно про это, конечно, рассказать. Не вижу проблемы, а... Можно что-нибудь еще придумывать, какие еще могут быть варианты просто.
Да-да-да.
Угу. Мне в голову что-нибудь с драконом пришло. Мне кажется, мы давно дракона не видели как такового. Опять же, снова можно рыцарей как-то подвинуть.
Да.
Я думаю, что условный Ланкиус уже рассказал им все, что мог рассказать, и у него вряд ли что-то можно еще там допытаться.
У самого Ланкиуса, мне кажется, да. Еще что потенциально, может быть. В тайнике Ланкиуса лежала штука, которая называется Токен Арден, и этот Токен Арден позволяет открыть вход на один из этажей подземелья, где располагается культ Арден. Я не знаю, знал ли Ланкиус о предназначении этого токена или нет, но мне кажется, это то, к чему сами рыцари Лазурного Щита хотели бы получить доступ. Будто бы такой повод как-нибудь подвинуть мир.
А сейчас токен у прыгунов остался еще или где он?
Так как они обчистили тайник Ланкиуса, да, он у них сейчас.
Mm-hmm. Ну, возможно, что Ланкиус мог такое рассказать, когда прибухнул. Ну, можно так, знаешь, это оставить, типа, как еще один вариант.
Про то, что вот тот токен, что был в моем тайнике, он, мол, там открывает дверь. Если его там положить в глаз Арден, то он откроет дверь в какое-то важное, связанное с Арден помещение.
Запомни, возможно, у нас это что с этим еще родится.
Да, я думаю, что еще мог быть Виктривер, например. Хотя бы так немножко посетить, как глава фактора.
У него, правда, по-моему, отношения не очень сильно заладились с прыгунами. В итоге. Ну, хотя они же бы там принесли
ему регалии Лерела одноглазого.
Религию они детям тот и принесли.
Та-та-та.
Ну, у него могут быть чисто деловые какие-то предложения.
Я еще размышлял о том, что Виктример мог планировать ограбление хранилища другого фактора, который находится в самом Арденвул, и это фактор, который уже сейчас не существует, но тогда он был, и в городе в одном из подвалов есть его хранилище.
Слушай, забавно. Он мог бы с ними поделиться такой информацией.
Я еще размышлял то, что это потенциальная идея, потому что я даже задумал, там есть всякие в хранилище ячейки, и Виктримеру фундаментально нужно то, что в одной из ячеек там всякие документы важные. Это, опять же, не знаю, насколько это секрет, но типа у меня была идея такая потенциальная зацепка, что он мог сказать то, что вот все, что есть в этой ячейке, это вот мне, а все остальное можете там
себе как хотите.
Но я не уверен, что это именно что секрет какой-то. Тут прикол в том, что кто-то проговорился о чем-то.
Но он мог бы проговориться. А что в этих документах, что ему так сильно надо?
Я не помню сейчас, что в этих документах. Что-то связанное с другими факторами или с другими семьями аргантийскими важными. Что-то вот такое.
Ну вот он мог о чем-то об этом и сказать, то, что вот это, я там хочу, не знаю, подняться повыше, нужно это, кого-то там подставить, что-нибудь такое. Они у него там спросили, а как ты это сделаешь, они же все такие крутые, это из большой истории. Ну вот потому что у них большая история, она там много чего помнит, и вот это. Я тут собрался кое-куда слазить. С другой стороны, это же не должно выглядеть как квест, типа, который им дали, это просто какая-то вот штука, вот чем мы сейчас занимаемся. Да?
Фундаментально, это, наверное, может быть, что угодно. Mm-hmm. У меня в голове, да, было бы прикольно, чтобы если это было что-то такое вот, просто секрет, просто какая-то информация, которая есть теперь у персонажей игроков, и что они будут с ней делать, и против кого они будут ее использовать, это...
Тогда, значит, нужно смотреть, чего самим персонажам было бы интересно. Им, наверное, интересно было бы что-то с Тотом связанное, как минимум.
Или с Сетом. Может быть, кто-то закорешился с культом.
Что-то такое возможно, да. Потому что я просто не знаю, чем еще их можно подергать прям так вот очевидно.
Тут еще, так как все это дело в Гострике происходило, здесь из подземелья никто особо не мог прийти и рассказать. Может быть, кто-то из других... Там точно была длань, может быть. Из длани что-то кто-то проболтался.
Ну, они могли что-нибудь сказать, то, что вот это... Да, мы и так сейчас глубоко там вот, заходим, а теперь мы даже это в городе не высовываемся, потому что культ обострился или что-нибудь такое. Ну, хотя, мне кажется, они бы им и так это сказали, это не какая-то такая информация, которая...
Справедливо, да.
Какой-то, ну, типа, ок, вот такого состояния все.
Да.
Это должно быть что-то не совсем про холы, как, куда это отложить.
Я пока что поставлю пин в то, что они поняли, где находится одна из регалий. И, может быть, тут насчет достали ее это сложно, потому что там мумия с восьмым хитаем, который только магическим оружием по той это самовается. Но, может быть, длань может проболтаться, что мы на самом деле помогли леди Алексии достать одну из регалий. Это то, что, ну, длань, например, достал. Не кто-то там, не сами рыцари.
А что, прям вот они достали ее? Ну, а и чё? В чем прикол тогда? А-а-а. Достали уже. Прикола нет.
Да, справедливо.
А ты, ну, типа, и игрокам пофиг, ну, достали, типа, вот у него теперь есть одна регалия, и хорошо. Если бы они как-то этому противостояли, чтобы не хотели бы, чтобы она достала регалию, то выясняется, что достали. Вопросики уже возникают. Или, может, хотели достать, но там вот мумия их прогнала.
Есть над чем подумать.
Да, я потому что, ну, я реально не вижу здесь каких-то это, того, от чего можно было бы толкнуться пока что. Не знаю, тяжелый день какой-то.
Что мне еще пришло в голову? Может быть, рыцари, как люди, которые немножко ходят по холлу, может быть, они нашли что-то, связанное с Рудишва. И они как бы еще сами не подозревают, на что они натолкнулись. И персонажи игроков их... Что они сделают? Поддержат их как-то и скажут им что-то ценное еще? Или такие...
Ой, слушай, может, они какую-нибудь нашли странную дверь, которую они открыть не могут, а там это... Коды доступа нужны. А игроки, про которые не знают. Ну, как карточки, я имею в виду.
Или они открыли прям чего-то. Потому что у них есть карточка откуда-то. Но не понимают, что это.
Вот это уже хорошо.
Не понимают, где. И получается так, что у нас, с одной стороны, есть вроде Кербакан, с которым мы корешимся по этому поводу. А с другой стороны, у нас есть рыцари, которые тоже что-то куда-то залезли. И что мы с этим делаем? Мы пытаемся рыцарям сказать, что типа нет, туда не надо ходить, а вдруг они заподозрят. Или нет, или это...
Не, вот это прикольно. Это больше пока нравится. Будет забавно, если они еще нашли какую-нибудь штуку, которая это... Как с маской, которая меняет мировоззрение. Вот что-то вот такое. Кто-нибудь там это пострадал или наоборот.
Я послышал смазка, которая меняет мировоззрение.
В общем, любая смазка, я так понимаю.
Или они нашли какую-нибудь условную лазерную винтовку. И мы как бы пока не понимаем, что это, но это что-то такое, и это странное.
А, да, там еще кто-нибудь покалеченный должен прийти, да, там с рукой перемотанной, что-то такое. Или это... Ой, ты что, выбрал вилкой в глаз?
Да, я посмотрю, где рыцари могут на что-то такое натолкнуться, потому что на карточку доступа они могут как-то натолкнуться. Купить ее у Лайфкрима, потому что персонажи игроков два раза ее видели, и оба раза ее не купили.
Ну да.
И таким вот образом открыть какую-нибудь дверь Рудишва, если там есть что-то где-нибудь поблизости. Я посмотрю на эту тему.
Потому что это звучит прикольно. Игрокам покажет, что да, это так работает. И прям так неплохо двигает что-то. Что-то двигается, в общем, при этом.
Или потенциально еще что. Наверное, с рыцарями лучше всего, как с фракцией, с которой с персонажами игроков взаимоотношения полезные. У меня просто в голове типа рыцари и Кербакан, вот сейчас говоря про всякие технологии Рудишва. Кербакан же, он вообще-то разыскивается коллегией, какой-то из коллегий, потому что он там спер у них несколько томов. И в холлах можно найти в паре мест того, кто его ищет, или того, кто его искал, но помер при его поисках.
Наверное, не без помощи Кербакана.
Не исключено, да. И, может быть, условные рыцари лазурного щита такие. Мы знаем, где находится этот вор.
Блин, все, да, идеально. Мы выяснили, что это такое, ну, типа, кто это такой, там, условно говоря. Еще надо сказать то, что на самом деле за него назначена награда, там, это 5 миллиардов золотых. И вот тут уже прям это, играет прям музычка.
Да.
Ну, это прям жестко, конечно. Это прям жестко, но прикольно.
И вот, я посмотрю, что из этого более вероятно, потому что Кербакан, ну, отлично скрывается так фундаментально. Посмотрим, да.
Ну, можно как-то намекнуть, типа, это то, что... Какие книги он украл?
Что-то там про магию крови, то ли про големов, то ли еще про что-то вот такое.
Можно дать какой-нибудь ложный след, сказать, то, что мы нашли там вот воришку, который ищет, и так, ну, типа, так вот писать, то, что это... Типа, мы нашли его и уже отдали туда вот на растерзание, но игроки, чтобы поняли, что они нашли и того, то, что ищут такие кебркан.
А, то есть, чтобы нашли кого-то другого волшебника, но думали, что, да, это, да, что
да,
это он.
Да. Возможно, там, ну, уже нашли и сдали, или я только знаю, где он находится, и нужно его заловить, но это... Все прям намеки не на него выходят.
Тоже забавно звучит, да. Мне предстоит нелегкий выбор.
Ну, это поинтереснее, чем там все остальное.
Хотя, на самом деле, не обязательно именно выбор. Это только в данном случае какой-нибудь секрет. Никто не мешает нам взять эту ситуацию и заморозить ее, и потом вытащить, когда... Потому что это прикольная ситуация, которая вполне себе рабочая, да.
Да, да.
Вторая еще штука по результатам закадровых активностей. Попытка Остапиуса прокачать свою пивную и место, где можно всякое купить. Ему в табличке выпало следующее. Написано, что это опасное предложение. Институция одним рангом выше предлагает союз. И если ты примешь этот союз, то значит, что ты заработаешь врагов еще более влиятельной институции, и которая как каким-то образом в следующем даунтайме отреагирует на это. А если ты этот союз оттолкнешь, то это значит, то, что эта институция, которая изначально тебе его предложила, как-то захочет отомстить тебе за то, что ты не принял предложение, от которого невозможно отказаться.
А что он хуй делал-то, чтобы такое предложение получить?
Изначально в этой лавке Остапиуса можно было купить какие-то мелочи, которые он выдавал за артефакты из холлов. Это не просто камешек, а это камешек от такого-то там какого-нибудь саркофага. Это не просто там кусочек стекла, это что-то особенное. Сейчас там помимо вот таких вот неправильных сувениров, еще можно попить пиваса и тому подобные штуки. С чем это может быть связано? С какой-то... Тут есть у нас, получается, две сущности. Одна сущность — это институция рангом повыше, а вторая сущность — это еще более могущественная штука. Под еще более могущественной штукой можно, наверное, подумать, что это может быть фактор редкости, который Виктример заведует. Потому что оно тоже вроде как рядом, потому что, может быть, Виктример такой: ты что тут продаешь всякие паленую всякую штуку? Потому что, ну, что это такое? Только распугиваешь людей. А сейчас-то в Гостервике побольше людей, потому что там строятся стены, закладывается храм, строительство, туристы, возможно, немножечко. Сейчас нет, потому что почти зима, но вот ближе к лету, я думаю, поток туристов пойдет, да.
Я знаю, как это работает, короче. Мне понравилось про какие-то южноамериканские приколы. Там, короче, в свое время чувак наделал столько подделок, что создал культурный слой. То есть он создал культуру, которая никогда не существовала. Возможно, Остапиусу хотят предложить что-то такое. Вот наделать столько всяких безделушек, чтобы...
намеренно делать прям точно несуществующее что-то, но просто в большом количестве.
Да-да-да. Чтобы их куда-нибудь там в этот главный город отправить.
Да, чтобы сплавлять их не только в Гостервик, а еще больше, еще где-то.
Да-да, просто их в другой... Вот как там город побольше называется рядом, который?
Побольше Нью-Маркет, совсем побольше Нарсилион, да, который на побережье.
Ну вот, вот в ту сторону, туда, короче. Ага. Да. Ну это прям подделка будет, но почему к нему? Ну он этим занимается, у него хорошо получается, люди верят, собственно.
Так, а кто тогда может... Понятно, что если ты примешь предложение, то тебя куснет за жопу Виктример, потому что он такой: ну ты как бы чё портишь мне тут? Я тут строил свой фактор на всяких редкостях, а это вот, ну, это что, это за стекляшки тут такие непонятные?
Контрафакт. Просто да. Он реально может какие-нибудь стекляшки делать, там, условно, это создавать культуру какой-нибудь расы, которая никогда не населяла холлы.
Да-да-да, нормально. А кто может предложить это? Стапис, какая-то институция рангом повыше. У меня в Гостервике есть тоже магазинчик, которым заведует Крион, по-моему. И он тоже покупает и продает всякое. Только там он более легитимные какие-то штуки продает. Но, может быть, он подойдет к Остапиусу и скажет, что, мол, раз тут у нас такой наплыв, давай мы что-нибудь с тобой замутим. Я видел, что ты вот такой вот обманчивые штуки продаешь, поэтому давай делать обман, делать грязно.
Это может быть он, а может быть кто-то из нелегальных кругов, да, там, откровенно.
Проблема в том, что Виктример начальник местной гильдии воров. О, может быть, это не не начальник гильдии, а кто-то пониже рангом.
Кто-то, кто его хочет подсидеть.
Решит так вот поднять денег.
И, возможно, Виктример-то из-за этого больше всего расстроится, то, что это мимо него проходит.
Может быть, да. Неплохо. О, и так заодно, потому что персонажи игроков понятия не имеют пока, что Виктример заведует местной гильдии воров. Это еще и телеграфирует это.
Да, слушай, неплохо. А и в случае отказа, ну, вот этот чувак, который предлагал, просто всем расскажет то, что тут шняги какую-то торгуют.
Угу. Да-да-да. Такой неприятный выбор получается.
Да-да-да. А, и еще скажет то, что там в пиво плюют, да и вообще это не пиво, а ослиная моча. По-моему, неплохо получилось.
Да-да, нормальная идея. Это звучит хорошо. И после игры мы немножко собрались поговорить про компанию в целом, что как нам. Игрок за Истюцана и за Дейрон, который тут присоединился тоже недавно, тоже обсуждали, что как ему. И разговор в... Наверное, почти каждый раз, когда мы говорим над столом про это все, в разговор вмешиваются правила боя.
Ну, они же там вообще странные правила. Это даже, ну, не так же, как в условном OSE, в Острике правила. Это там еще древнее.
Они чем-то похожи на то, что есть в OSE. Тоже групповая инициатива. Тоже вы там декларируете, например, магию.
Заклинание.
До того, как инициативу кидаем. Инициативу тоже кидаем каждый ход. Там нет жесткой структуры, как в той же OSE. И мы не используем все правила, что есть в Острике, по бою, потому что это совсем уж каким-то особенным нужно быть, чтобы любить все то, что там есть. При этом в этот раз есть ощущение, что мы будто бы решили... Ну, во-первых, сам факт того, что мы играем 70 встреч, и до сих пор игроков местами фрустрируют правила боя, это, мне кажется...
Знак.
Это, мне кажется, печаль Острика. И, ну, в целом, я больше по Острику, скорее всего, играть не буду. После того, как я доведу Холсфард Вул.
Блин, вообще бывает такое чувство, когда во что ты играешь, это несколько встреч, и понимаешь то, что я в это наигрался, возможно, насовсем.
Да. Поскольку он местами уже... Частично, может быть, потому что он уже местами... Там же есть у нас всякие мелкие хоум-рулы, которые мы используем. Может быть, там это тоже смазывает ощущение от системы. Ну и в целом он написан посредственно. Много непонятностей в нем есть... Фундаментально-то он работает нормально, но вот эти вот всякие фрустрации. Хотя, мне кажется, в любой игре, если ты наиграешь 70 встреч, ты найдешь, чем она тебя бесит. Мы играли в The One Ring и в первую, и во вторую редакцию в общей сложности там 50 плюс встреч. И там мы тоже дошли, чем она нас бесит. Вторая редакция бесит меньше, чем первая, но все равно местами есть какие-то фрустрирующие штуки. Не могу сказать, что прям вообще не берите и не играйте в Острик никогда, потому что я, скорее всего, уже после этой кампании, если я буду что-то водить, то буду, ну, вряд ли я буду его играть, в него играть. Третья редакция Острик не помогла, потому что там тоже есть всякие непонятности, которые наличествуют. Часть вопросов проясняется, но, опять же, тоже не все.
Ты не думал чем-то каких-нибудь правил навалить туда других своих хоум-рулов каких-нибудь или что там?
А оно уже есть в каком-то виде. Там нагрузка считается слотами, правила по вот этим травмам и все таким.
Не-не-не, набой именно. Чтобы как-то его чисто поправить, чтобы меньше это вызывало непоняток.
У меня в голове есть следующее. То есть мы с воинами, с волшебниками особо проблем нет. Ну, то есть, как получается, сначала были какие-то более очевидные проблемы, что типа, а как же так, волшебник, у него там колдует слип, и больше после этого он ничего не делает. Игроки научились с этим работать.
Они поняли, волшебник, блин, колдует слип, это нихера себе как бы, да?
Также игроки научились вроде работать с воинами. С воинами проще всего, потому что ты просто берешь какую-нибудь крутую броню, ты берешь крутое оружие, и, ну, все.
Ты полезный.
Воин есть. Теперь мы переключились на вора, потому что такой вещь, которая теперь высовывается, потому что мы, например, почти не используем, точнее, мы, наверное, ни разу не использовали воровской удар в псину, и в целом в реалиях Острика, в реалиях Мегаданжа заниматься там какой-нибудь стрельбой издалека стрёмно, потому что у тебя есть равный...
Ты попадёшь по своим.
Да, ты можешь попасть по своим легко, и людям стрёмно залезать в ближний бой, и мне тут, как по мне, с моей точки зрения, можно смотреть на это с двух сторон. Можно смотреть с одной стороны и говорить, что вот я там вор, и когда воины врезаются в ближний бой, вот так вот, мне что-то стрёмно залезать, потому что там у условного Алиша класс брони минус 5, отрицательный, а у меня класс брони совсем другой. Если по мне прилетит от какой-нибудь могущественной штуки, я испытаю боль и больше уже не захочу залезать в миле. И можно думать там в эту сторону, как нам, что нам с этим, что нам с этим сделать с точки зрения правил, а можно, как по мне, думать в другую сторону, что а что нам с этим сделать с точки зрения нас, как игроков, и действий наших персонажей. Потому что инстинктивно вроде бы ты такой, мне стрёмно залезать в бой с воинами в миле, потому что по мне могут попасть. При этом, если есть ты и еще два воина, враги и наши персонажи тоже, они в Острик не могут выбрать конкретную цель при атаке в миле, если у нас там какой-то заруба происходит. Поэтому чем больше твоих союзников в миле, тем ниже вероятность того, что по тебе что-то прилетит, например.
Mm-hmm.
И будто бы вот такие штуки, будто бы мы как игровая группа не целиком осознали вот эту вот вот этот вот слой какой-то. Причем, ну, с какими-то игроками счет игр, которые мы сыграли в игры старой школы, он уже за сотню переваливает, как минимум, с двумя игроками. Или приближается, или переваливает за сотню. И иногда до сих пор вот это вот возникает осознание, что мы будто бы там до сих пор думаем по клеточкам того, значит, и какие там опции у нас есть в рамках боя, но при этом будто бы опций, с моей точки зрения, опции вроде бы есть. Опять же, это потому что Острик плохо объясняет, возможно, как в себя играть, что автор Мосрик вообще до фонаря, я подозреваю. Им вообще нормально, да. Мэтти Финч, он же написал еще этот Old School Primer, он еще писал этот, я не помню, к сожалению, название книжки, но тоже про то, что делать с этим нашим Old School'ом, так что вот туда вот, возможно, может сходить и...
Блин, наверное, что-то какой-нибудь гайд вообще, как играть разными классами в Высере, что, в общем, ну, хорошо бы делать.
Мне кажется, само это осознание может быть ложно, потому что мы не в 5E играем. Какой нафиг гайд на войну, которого нет ничего с точки зрения игры, механики.
Не, я имею в виду, вот просто люди расписывают, что можно делать, типа, как быть полезным в среднем, да? Понятное дело то, что это там будет написано, что вот воин, тебе нужно найти классную броню и классный меч, дальше ты идешь, воюешь. Да, магу, вот ты это, найди, трать деньги на свитки и колдуй, сколько это, когда это будет нужно, что делать. Ну, вору, ну, вот что-то должно быть тут написано, я не знаю, что, я не играл в вору.
Когда мы это обсуждали, мне пришло в голову то, что вор будто бы частично зависит от того, что остальным персонажам нужно быть в курсе, что у них в группе есть вор, и подстраивать ситуации, когда вор может, ну, там, в псину кого-то ударить и тому подобное.
Ну, например.
Командная какая-то работа будто бы должна происходить.
Ну, а с другой стороны, вот это случайные встречи, и чё, и как?
Ну, там выходит воин, убивает 10 крыс. Или выходит жрец, делает turn undead и уничтожает скелетов. Но если что-то серьезное, то тогда уже во время боя надо, ну, пытаться что-то делать, мне кажется. Как-то там
ну, да.
Врагов разнимать, чтобы вор мог там с ними что-то делать. Потому что если я вижу, что у игроков есть какой-то план, и он осуществляется, то ну, вор может делать штуки потенциально.
Опять же, это очень, мне кажется, много приколов с магическими предметами, которые нужно использовать каким-то образом.
То, что справедливо, кстати, да.
Потому что это ситуации, когда воин он должен стоять в ближнем бою и принимать удары от крыс, колдун должен, там, маг, точнее, должен что-то колдовать, стоя за этим воином, и таким образом пользует, вот каким-то образом использовать прикольные магические предметы, как будто вот остаются вору.
Всякие там зелья и прочие?
Может быть, зелья, да, вот может там как-то это прикольные волшебные сапоги, которые тебе что-нибудь позволят облететь с другими. другой стороны и вот оказаться в нужном месте.
Еще это частично зависит от того, что персонажи игроков находят, точнее, да, что не всегда в моей власти. И как они это распределяют, что совсем не в моей власти. Потому что я считаю как-то некорректным сказать там, а вот как насчет того, чтобы персонаж там X взял вот такую вот штуку? Неуместно.
Ну и с другой стороны еще, ты, ну, у Ворос абсолютно там своя стезя это с замками, ловушками, вот всем таким, как будто он имеет возможность поблистать на игре с помощью механик своих.
Тоже верно, потому что воровские приколы и все такое прочее. Тут есть такое ощущение, может быть, что какие-то действия воспринимаются будто бы как само собой разумеющиеся. Например, какой-нибудь персонаж может, если это ворон, может прокрасться, там шмыгнуть за статую и начать подслушивать что-нибудь. Я не потребую ни бросков, ничего. Какой-нибудь воин, у которого есть прикольные большие цифры, и он разрубает крысу. И тот персонаж компетентный, но будто бы вот это вот то, что ну да, там я прошмыгнул и подслушал. Другой бы класс бы так не смог, но это не воспринимается чем-то особенным, может быть.
Это не выглядит так круто?
Возможно, да. Или там какая-нибудь огромная там высоченная стена, и там какой-нибудь вор просто на нее залезает. А остальным пришлось бы забрасывать туда крюкошку, шуметь, случайки и вот это все. А то, что вор просто залез и просто это сделал и сэкономил всем время, опять же, будто бы это не воспринимается как что-то прям «воу».
Когда будешь описывать в следующий раз, говори то, что это... Вот на это ловко вспорхнул на эту стену, и никому не пришлось доставать крюкошку и шуметь здесь, навлекая гнев других монстров.
Может быть, да.
Это, конечно, очень натянуто будет.
Немножко поможет. Не понять, что это не каждый раз.
Ну, или можно, знаешь, так это показать, ну, что и ты там где-то там вдали это происходит на самом деле. Или как он там круто обезвредил ловушку. Там, не знаешь, какая-нибудь тут стрела вылетит, он крикнет там, это пригнись, и воин, который там, которому налетел в лоб, там наклонится или поставить щит, и вот вместо того, чтобы его убить нахер, стрела прилетит мимо.
Ой, это хорошо. То есть, условно, когда другой персонаж условно преуспевает спас-броске, это может быть в том числе, что кто-нибудь друг, какой-то персонаж ему там помог в этом, условно. То есть, технически-то результат есть, но можно описать это так, что это будет другой персонаж ему так помог,
ну,
в своей,
да, так выпить ему как-то. Ну, это, говорю, это так все очень тоненько, и возможно, когда это будет происходить на игре, ты об этом и не вспомнишь нихера, но почему нет?
На чем меня это натолкнуло? Я уверен, что в настольных ролевых играх это есть. Я просто сейчас прям вот не вспомню то, где я видел это уже, но оно точно есть, я абсолютно уверен. Разные классы по-разному делают круче еще и окружающих персонажей. Вот, например, вор, да? Например. У тебя лучше спас-броски, если у вас есть какой-нибудь вор, ну, потому что он там вас как-то предупреждает и вообще большой молодец. Вытянутый вот только что из головы у нас сейчас пример. Я уверен, что такое есть, я просто сейчас не могу это вспомнить. Но это еще дополнительный такой способ, как через крутые циферки показать, что вот я какой-то могучий чувак. И в нашей компании есть пространство для того, чтобы вот такие разовые акции как-то внедрять, потому что у персонажа есть возможность научиться каким-то приколам. И у нас там Аврисиус так, например, может немножко гнуть правила под себя, когда защищает кого-то. Или в случае с Алишем, который, по-моему, так не доучил эту штуку, но он тоже может немножко иначе там урон наносить.
Делать больно?
Да. Поэтому, что если, да, ты любишь какие-то большие цифры, ты берешь воины, и то ты кидаешь кубас, выпадает в соку, ты радуешься. Да. При этом есть, конечно, ощущение, что в Осрик какими-то классами играть веселее, а какие-то классы более нишевые. Вот там тот же иллюзионист, например, который у нас есть. А мы сражаемся с какой-нибудь нежитью или с камнями, то там иллюзионист такой, ну, а как иллюзия? Ты камень.
А как какать?
Да-да-да. При этом, если мы будем что-то мутить с какими-то людьми, то там уже другой разговор может быть связан с иллюзиями.
Ну да.
Будто бы это в рамках подобных игр, это, можно сказать, такая неотъемлемая часть, что смешно и интересно не будет. Точнее, не всегда.
Это название выпуска, мне кажется.
Да. Хотя можно, наверное, сделать так, чтобы смешно и интересно было почаще. Тут главное, правда, не свалиться в другую сторону, когда у нас все классы одинаковые. Я вроде бы одинаково смешно и интересно, но всем одинаково.
Никому не весело и не интересно после этого.
Да. Также мы немножко пообсуждали с игроками зацепки, там количество зацепок, качество зацепок.
Ну, как они считают, немного их?
Они считают, что их приемлемое количество, больше вроде бы не нужно, и при этом у игроков есть такое ощущение, что да, они частенько дают обещания, и эти обещания висят в воздухе.
Надо это, чтобы оно еще двигалось без них, да?
Угу. Это так. И оно местами двигается.
Но не спешно. Ну, там это, в принципе, и время-то не особо быстро идет на самом-то деле.
Да, мы, кстати, тоже немножко затронули эту тему со временем, потому что игроки порой такие, ну, а зачем нам пропускать много времени, давайте мы пропустим неделю. А потом игроки спрашивают, блин, а почему мой персонаж качался 4 встречи? Все потому, что мы каждый раз пропускали неделю, а потом еще и ставили на паузу время между встречами, а у него там было 3 недели условно прокачки. А сейчас мы пропустили 3 недели, и сразу же немало персонажей подняло уровень, и до игроков, возможно, я не знаю, как это дальше будет, игроки, возможно, станут более открытыми к тому, чтобы пропускать больше. Ну да, давайте пропустим 3 недели. Потому что какому-нибудь персонажу нужно прокачаться, вот пройдет 3 недели, и вот.
Да, это хорошо в том плане, что там фракции смогут подействовать за эти 3 недели. Как-то что-то между ними случится. Ну, вот там у детей Дейна вот что-то произошло, да, сразу же. Мы там не в курсе, что в культе это творится, но я не удивлюсь, если там что-то творится. Можно это будет потом как-нибудь обсудить, что у них там вообще сейчас происходит. Да, с гоблином там.
Нам нужен спецвыпуск, где мы пройдемся по всем фракциям и подвяжем, типа, что с ними происходит.
Ой, да.
Так.
Но это не сегодня.
А, вот, и еще одну штуку для закадровых активностей, которые мы решили попробовать. Мы решили попытаться максимально перенести закадровые активности на между встречами. То есть даже кубики, если нам нужно кинуть кубики, мы будем в чатике прямо это делать. Потому что вот сегодня на этой встрече возникла ситуация, что выпадает, и у нас выпадает какой-то потенциальный интересность, и я такой, я сейчас не могу придумать ничего интересного, поэтому давай потом. И так, вдобавок, да, особенно когда этих закадровых активностей много, и у каждого такая активность, что надо что-то там ответить, надо что-то спросить и так далее. И вот, мы попытаемся целиком, ну, вряд ли их получится целиком разыграть в чате, потому что по-любому будут какие-то вещи, которых захочется обсудить,
ну, вот прямо на игре. Захочется, да.
Однако попытаемся сместить как можно больше, чтобы на играх занимать этим времени как можно меньше. Может быть, в результате мы найдем баланс. А знаешь, дорогой слушатель, в чем еще должен быть баланс? Выпуск вводим на одной стороне, и аркантийская мудрость от массы на другой стороне.
Это мудрость латинская. Experientia est optima magistra. Опыт — лучший учитель.
Учитывая количество опыта у персонажей игроков, они научены жизнью уже.
Ну, я думаю, еще это опыт игрока как игрока, который никак не цифруешь, никак там это не поставишь ему 10 очков опыта Гриффиндору. То, что он что-то делает правильно.
Тоже верно, да. За такое количество встреч игроки подобрались опыта, да. Посмотрим, во что это выльется. Мир живет, развивается. Как еще тут мы... Что мы будем делать дальше?
Олдскульно поднаторели.
Да, сводит олдскулы потихонечку.
О, господи, это рубрика «Сводит».
Это был подкаст «Сводим». Это были Вундер и Масса, третий сезон, выпуск номер 70. Пока!
До свидания.
Тут звуки сводящихся олдскул такие.